Доброго вечера, доброго дня или доброго утра желает вам Аюрведа Радио. Второе слово зависит от часового пояса, в котором вы находитесь, а вот первое остается неизменным. Всего доброго вам желает Аюрведа Радио, объявляя открытым и начатым наш прямой эфир. Сегодня понедельник, 18:00 по Москве, и в эфире у нас в это время всегда появляется Алексей Махов, чтобы продолжить свой рассказ о законах Вселенной. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Неделю назад вы рассказывали нам о законе аскетизма, важная для многих тема, и мы получили несколько вопросов. Эти же вопросы, вернее, другие вопросы, но на эти же координаты могут присылать наши слушатели и сегодня. Наш почтовый ящик ayur@vedaradio.ru и наш скайп ayurvedaradio, логин в нем в вашем распоряжении. Пишите, звоните и участвуйте. Участвуйте активно в нашем эфире. Ну, или же вам более нравится такой выбор, можете просто сидеть и наслаждаться, или же что-то запоминать и впоследствии потом применять в своей жизни то, о чем расскажет нам Алексей. Сегодня, насколько я поняла, мы продолжим закон аскетизма рассматривать и разбирать, так?
Да, совершенно верно. И сегодня мы с вами вторую беседу будем посвящать как раз закону аскетизма. И для того, чтобы ввести немножко в контекст беседы, может быть, тех радиослушателей, которые не попали на прошлый эфир, я немножко расскажу вкратце тезисно о том, о чем мы говорили на прошлой лекции. Мы начали разбирать закон аскетизма, мы с вами разобрали, что у человека может существовать или превалировать в его сознании два взаимоисключающих желания, одно из двух, либо желание жить, либо желание умереть. Вот мы с вами разобрали о том, что такое, разобрались в этих двух желаниях, что такое желание жить, что такое желание умереть. Мы также с вами разобрали очень важную такую тему, которая заключается в том, а зачем, собственно, все это нужно? Зачем нужны эти аскезы? Зачем все эти желания жить? Откуда они берутся, все эти желания умереть? Потому что постоянно все пугают. Вся проблема, вот если с этой точки зрения подойти, заключается только в одном. В том, что мы с вами, как вид жизни, немножко отличаемся от животных. Вот только в этом проблема. Она заключается в том, что у животных, в отличие от нас, нет свободы выбора. Поэтому для них, в общем-то, этот вопрос и не стоит. Но проблема для нас заключается в том, что у нас есть свобода выбора. А эта свобода выбора, она с неизбежностью означает, что, в отличие от животных, за свое счастье человек ответственен сам. Знаете, у любой собаки счастье обеспечено. Оно обеспечено, и ее собачье счастье ее настигнет. И у нее нет никаких шансов избежать этого счастья. Вот. Но для нас с вами вопрос остается открытый. Понимаете, для нас, так как мы разумная, по крайней мере, потенциально разумная форма жизни, для нас вопрос того, будем мы счастливы или не будем мы счастливы, зависит не от кого-то, а зависит только исключительно от нас с вами. Понимаете, и первое, что налагает нам на нас наша свобода, это ответственность за то, сможем мы быть счастливыми в этой жизни или не сможем. Понимаете? И веды говорят, что первым шагом для того, чтобы получить счастье в этой жизни, стать по-настоящему счастливым, первое, что человек должен сделать, он должен получить знание. Получить знание о том, что счастье есть, что оно принципиально возможно. Мы об этом говорили на прошлой лекции. И второе, что он должен делать? Он должен начать культивировать в себе определенную силу, которая культивируется, психическая сила, которая культивируется с помощью чего? Оно культивируется с помощью аскезы, то есть избавления себя от ненужного. И как проверить то, что у нас присутствует тот или иной настрой желания жить или желания умереть? Ну, самый простой вариант заключается в том, что если утром нам не хочется вставать, если утром мы лежим, когда звонит будильник, и думаем, ну нет, вчера был тяжелый день, на самом деле луна ваш лешит, там стоит тяжело, не могу, вот, пускай там все будильники прозвонят, все, что хотите, хоть Третья мировая война, я вчера очень устал, сегодня я должен спать. И вообще меня тут на все уже на Аюрведа Радио достал уже этот ведун самозваный, откуда-то взялся, нудит уже второй год. Режим питания, режим дня, режим питания, режим дня, сколько можно, пусть сам встает, когда хочет, рано утром, а я все равно буду спать. Вот это вот такой вот настрой означает, что в жизни есть, ну, в сознании превалирует, то есть доминирует, точнее, желание умереть. То есть человек не хочет жить ответственной жизнью. Он будет, он, это означает, что человек пытается, находясь в человеческой форме жизни, не хочет развивать свой разум, а хочет продолжать жить просто как животное. Вот. И причина этого заключается в том, что у человека нет веры, нет понимания того, что счастье человеческое, оно есть. Знаете, обрести такую веру, эта штука не такая простая. И для того, чтобы ее обрести, я повторюсь еще раз, нужно выстроить правильно свое общение. Нужно общаться с теми людьми, искать общение с теми людьми, которые уже обладают этим знанием. То есть у них, у которых контакт с счастьем уже налажен. И человек должен, каждый разумный человек должен уделять достаточное количество внимания, достаточно много времени этому в своей жизни. Вот. И второй шаг после того, как человек осознал, что счастье есть, неизбежно, сразу же, у него возникает вот это вот желание. Если счастье есть, значит, есть желание его достигать. Понимаете? То есть все, если человек понял, что счастье есть, все, неизбежно у него появится желание достигнуть этого счастья. И это желание жить является спусковым механизмом для того, чтобы начать менять свою жизнь. Но дальше человек сталкивается с противоречием, которое заключается в том, что у него есть желание менять свою жизнь и нет сил, чтобы это делать. Понимаете, он неизбежно сталкивается с этими вещами, как, например, курильщик, который хочет бросить курить, но он не знает, как делать это правильно. И он бросает методом грубой силы. Я брошу на 2 недели. Все, потом после этого он терроризирует еще неделю себя и всех окружающих, а потом просто ищет причину, чтобы закурить опять. Потому что он не понимает, как нужно делать это правильно, а значит, 99% людей обречены на неудачу в этом случае. Кроме тех, у кого хватает благочестия на это. Вот. И дальше, первый принцип, нужно понять, что собственно, менять и как. Понимаете? И вот этот принцип и само вот это знание, что и как менять, является законом аскетизма. Закон аскез – это добровольное лишение себя ненужного. И первая ненужная вещь, с которой каждый человек может справиться, без исключения, это избавить себя от изрядной доли глупости, которая заключается в невыполнении законов этой вселенной. Знаете, мы в современном мире настолько привыкли считать себя богами, что мы даже не осознаем тот факт, что мы считаем внутри себя, что законы Вселенной подчиняются нам. Знаете, это проявляется в том, что мы абсолютно не учитываем этот факт в своей жизни. Мы считаем, что кушать мы можем, когда хотим, спать, когда хотим, делами заниматься, когда хотим, а не когда это надо. Знаете, даже сам вопрос вот этот вот, а что, собственно, никогда хочу, надо кушать, вообще вызывает такое неудоумение у большинства людей. Это означает просто проявление человеческой глупости, потому что мы не осознаем, что мы находимся не над этими законами, а под их жестким, неуклонным, неусыпным контролем, ежесекундным. И самый главный закон Вселенной, который действует у нас здесь, это закон времени. Время! Это сила, которая поощряет, дает зеленый свет тем, кто соблюдает ее закон, то есть выполняет ее требования. Всех остальных она просто наказывает. Все, и другого варианта никакого нет. Вот, и поэтому человек, который встает на путь работы над собой, первое, что он должен понять, то, что он подчинен. То, что он не независим, он, наоборот, очень сильно зависит от всего, что его окружает. И он должен изучить эти законы, которые влияют на его сознание, и должен начать действовать согласно этим законам. И вот как раз вот это и есть первая аскеза. Первая аскеза – это избавление от глупости, от собственной глупости. И выстраивание своей жизни не вопреки законам Вселенной, а благодаря им. И если посмотреть на закон аскетизма с этого ракурса, то можно увидеть, что так же, как и любой закон в нашей материальной вселенной, по крайней мере, он всегда раскладывается на 3 вектора. То есть это аскезы и любое действие можно совершать в благости, страсти и невежестве. И вот сегодня мы с вами об этом поговорим. Первый вид аскез, который мы с вами разберем, это аскезы в благости. Какие аскезы могут быть совершаться в благости? Во-первых, нужно понять, что такое вообще аскетизм благости. Аскетизм благости означает аскетизм, который приносит счастье. Знаете, вот аскеза, которая направлена на страдание, это не аскетизм благости. Аскеза, которая совершается в благости, всегда приносит счастье. Мы с вами сейчас будем разбирать, что это такое. И потому что есть еще аскеза в страсти, которая приносит сначала человеку перенапряжение, а потом усталость, потом разочарование, потом дальше мы с вами разбирали 10 этапов деградации. А есть еще аскезы в невежестве, которые с самого начала уничтожают у человека и психическое, и физическое здоровье. И ведут только к несчастью и к увеличению страданий. Вот. И первые аскезы, мы с вами сейчас будем разбирать аскезы тела. Аскеза в благости для тела – это режим дня. Вот. Человек должен начать соблюдать режим дня, и веды говорят, только в этом случае он может рассчитывать на то, что его жизнь будет счастливой. А почему это происходит? Это происходит потому, что в ведах сказано, что мы вообще как живые существа не являемся источниками сил. Понимаете, мы не можем сами действовать здесь независимо. Все как раз происходит с точностью да наоборот. Нами постоянно извне к нам приходят определенные виды сил. И самое интересное заключается в том, что под влиянием вселенского времени каждая из этих сил к нам приходит в определенное время. И поэтому эти силы, которые идут в нас в определенное время, они говорят в нашем сознании, ты можешь ничего не делать для того, чтобы у тебя все было хорошо. Научись просто и соблюдать режим дня так, чтобы действовать согласно с тем временем, со временем нашего прихода. И в это время, когда мы придем в тебя, мы сами сделаем все за тебя. Тебе не надо будет напрягаться. Конкретный пример. Например, огонь пищеварения в нашем организме сам по себе, без нашего участия, повышается в полдень, когда солнце находится в зените и дает максимум энергии огня. Человек, который кушает, допустим, с 11 до часу, в этом случае он может хорошо, плотно пообедать, и у него не будет никаких проблем с перевариванием пищи. Почему? Потому что ему в это время не надо будет тратить свои собственные силы на переваривание. Особенно если он кушает ту пищу, которая положена есть в это время. Солнце в этом случае заходит в его организм, дает ему энергию для переваривания пищи в том числе. И ему не надо тратить время, не нужно потом спать 2 часа или ходить с квадратной головой остаток дня, потому что вся энергия в противном случае уходит на переваривание. Человек, который кушает даже уже в 2:30, допустим, в 3 часа дня все поздно, даже в 2 часа уже поздно. То, что съедено в 2 часа дня, зерновая пища, съеденная в 2 часа дня, она не сможет вовремя перевариться, потому что солнце уже 2 часа как покинуло горизонт, покинуло зенит. Это еще всего 4 часа, и солнце уйдет уже за астрономический горизонт, наступит Санхи вечерний, все. После этого энергия солнца уже не будет действовать. А это означает, что пища не сможет до конца перевариться. И что произойдет с таким человеком? Неизбежно энергия будет оттягиваться у него из тонкого тела ума непосредственно в желудок. Знаете, в результате будет отупение, желание спать и снижение работоспособности. Вот. Поэтому веды говорят, первое, аскеза для тела в благости означает режим дня. И в этом случае наш ум до тех пор, пока мы его не приручили, является нашим самым большим врагом. Веды говорят, наш ум, пока он дикий и неприрученный, не послушен нашей воле, является нашим самым большим и заклятым врагом. Вот. А когда он становится прирученным и становится послушным нашей доброй воле, он становится нашим самым большим другом. Вот. И в этом вот, современная психология, психологическая школа западная, к сожалению, многие направления, они не учитывают этого факта. И они считают, что на самом деле человек никогда не должен заставлять себя ничего делать. Не надо заставлять свой ум. Нужно постоянно только его холить или лелеять. Потому что в противном случае, видите ли, у человека снижается самооценка. Но на самом деле веды говорят с точностью да наоборот, что ум надо заставлять, и причем решительно нужно заставлять его действовать в том направлении, которое нужно, не в том, в котором он хочет, а в том, которое необходимо. И только тогда, когда он начинает в этом направлении действовать, вот тогда можно его гладить по голове. Понимаете? Например, утром хочется спать. Нужно себе сказать, нет, ты не хочешь спать. А ум ответит, неизбежно он ответит, нет, хочу. Ему надо сказать, нет, не хочешь. Он ответит: нет, хочу. Но в этом случае нужно понять, почему он так говорит. Потому что в этот момент ум подчиняется не нам. Он подчиняется телу, нашему телу. А наше тело, наше любимое, родное, расслабленное, ленивое тело, оно хочет только кушать, спать, заниматься сексом и желательно все это делать покомфортнее. Все, больше оно не хочет ничего. Но мы же не являемся телом. И поэтому нужно своему уму нужно утром сказать: нет, ты не хочешь спать, потому что ты хочешь жить, а не умирать вместе с этим телом. Поэтому сейчас мы с тобой встанем и пойдем обливаться холодной водой. И в этот момент ум что ответит? Говорит: а я не хочу. И тогда ему нужно сказать: ну сейчас мы посмотрим, чего ты хочешь на самом деле. И вроде бы кажется, что это глупость такая какая-то, ну какая-то игра. Но на самом деле, как только вы зайдете в ванную и обольетесь прохладной водой, ум мгновенно перестроится, он оторвется от своего, от этого тела. Знаете, он проведет нормальный тон, он скажет: да, все, не хочу. Спать не хочу, ничего не хочу, все. И дальше возникнет удивительная вещь. Сейчас многие говорят, как бы подумать, думают точнее, вот как бы сделать так, чтобы вот у тела саморегуляция шла хорошо. Знаете, но проблема заключается в том, что до тех пор, пока ум будет наш находиться под властью нашего тела, саморегуляция, процессы саморегуляции в теле никогда не будут идти нормально. Потому что ум заведует саморегуляцией. Поэтому ум должен управлять телом. Только тогда в теле процессы саморегуляции будут действовать хорошо, и тело будет само себя поддерживать. До тех пор, пока ум будет находиться под диктатом тела, никакие процессы саморегуляции невозможны. Потому что тело ничего регулировать не хочет, оно хочет, по большому счету, просто лежать. Вот. Таким образом, первый этап работы над собой нужно, это необходимые условия, это соблюдение режима дня. Вовремя вставать, вовремя ложиться, вовремя кушать пищу, которую положено кушать вовремя. Знаете, вот это все это нужно изучить, и это называется цивилизованная жизнь. Понимаете, вот эта цивилизованная жизнь от нецивилизованной, дикой жизни отличается только одним – способностью сознательно отказываться от ненужного и знанием, что является для нас ненужным. Понимаете, вот это начало цивилизованной жизни, когда человек сознательно отказывается от того, что мешает ему жить, и настраивает его на нежелание жить в этом мире как человек. Второй вид аскез для тела – это режим питания. И режим питания, так же как любое действие, может быть также совершаться в трех гунах. Питание в благости, может быть питание в страсти и питание в невежестве. Вот, и питание в благости означает, что первое условие – кушать вовремя. То есть в то время, когда это положено, согласно силам, которые в этот момент заходят в наш организм. Вот. Дальше, второе, что нужно кушать. Нужно кушать только ту пищу, которое положено человеку, который является пищей для человека. Этот вопрос тоже далеко не тривиален. Для современного человека его нужно изучить. И мы с вами уже проходили эти вещи. Следующее, что нужно знать, третий аспект. Даже та пища, которая нам подходит, в течение суток не всегда пригодна в пищу. Например, сладкое утром дает нам силы, в обед оно у нас силы забирает, а вечером оно приводит нас к болезням. Знаете, поэтому в Ведах говорится, что утром завтрак должен иметь преимущественно сладкий вкус. Но нам больше, кстати, хочется солененького, потому что мы в страсти находимся, и мы склонны перенапрягаться. Именно поэтому утром хочется соленого в большинстве людей. Однако же кушать нужно сладковатую пищу, которая сладкий вкус имеет. Подслащивать ее нужно. В обед сладкий вкус тоже должен присутствовать, но он не должен доминировать. А вечером, если вы будете кушать сладкое, особенно если тортики вечером, то тогда о здоровье можно будет просто забыть. Это невозможно. Есть вечером сладкое и быть здоровым. Следующее. Питание в страсти означает, что человек просто ест, когда он хочет. И пища его, она обычно очень сильно соленая, сильно перченая. Она богата такими вот излишними вкусами, вот, в которых человек в страсти очень сильно нуждается, потому что он очень сильно напряжен. И поэтому человек очень сильно склонен, человек страсти очень сильно склонен наслаждаться пищей, потому что это доступный вид наслаждения. А счастье у человека в страсти всегда же впереди, понимаете, оно бежит, летит, как морковка у осла на веревочке, и он за ней бегает постоянно. Вот по счастью, так как счастья нет, значит, нужно компенсировать его чем-то. И поэтому у человека в страсти постоянное вот это вот стремление к очень сильному избыточному вкусу. Вот. И человек в страсти, еще один признак человека в страсти, у него есть сильное желание наесться утром. То есть возникает сильное желание, потому что он думает, я, у меня так-так, мне сейчас целый день бегать, обедать мне особо некогда будет, я буду там в бегах есть, поэтому нужно утром хорошенько плотно поесть такого чего-нибудь солененького и пожирнее. Вот. И человек это кушает, и он, у него кишечник тоже входит в гипертонус. И он бегает вместе со своим кишечником, то есть фактически под диктат своего кишечника человек целый день вот так вот бегает. Дальше, следующее, питание в невежестве есть также. Питание в невежестве означает, что утром есть не хочется обычно. Людям в невежестве утром есть не хочется. По той простой причине, что к этому моменту у них, вот, у них в животе еще не переварилось то, что они ели на ночь. Знаете, люди в невежестве питаются так. Утром мы пьем кофе, ну или чай там, допустим. Вот, некоторые похмеляются там. Вот. Потом есть неохота. Дальше в обед там, ну, что-то надо так, такое перекусить, что-то бросить такое вот там в топку. А вот вечером уже классно, нужно хорошо поесть, потому что уже сосет. Потому что гуна невежества, она активизируется как раз после 6 вечера. Начинается время невежества. И люди, которые находятся под влиянием силы невежества, у них возникает, очень, во-первых, очень сильная активность. Они все такие сразу к вечеру такие вот все в возбужденном состоянии в таком находятся. Им что-то нужно сразу, чего-то такое вот. И возникает, соответственно, очень сильное желание кушать. И люди приходят с работы и так прям по полной программе раз. Вот. Ну, в чем проблема? Проблема заключается в том, что переваривать-то кто все это будет? Понимаете, солнца-то уже нет. Понимаете, и люди, которые кушают, наедаются так, это означает, утром встать уже невозможно. Потому что за ночь пища не переварена, она идет в токсины. Токсины, они отравляют весь организм. Утром человек встает, он как космонавт. Как в космосе. Вот ощущение полной невесомости. Вот. Это означает сильная интоксикация. И что, к чему приводит такой стиль питания? Деградации сознания. А тупеет просто человек. Больные органы, ну, почки, печень, там, гормональные органы, отеки, ожирение, депрессия и все что угодно. Все, что сами себе придумаете. В принципе, достаточно просто вот так питаться, и все придет. Вот. Таким образом, время и режим дня, это соблюдение режима дня, это не менее важный вопрос, чем соблюдение режима питания, это не менее важный вопрос, чем соблюдение режима дня. И на самом деле эти две вещи, режим питания и режим дня, они неразрывно связаны. Несоблюдение одного из них дает гарантию в несоблюдении другого. Поэтому эти две аскезы нужно совершать одновременно. Их нельзя совершать последовательно, потому что одна не дает совершать другой. Здесь это нужно брать сразу, как говорит у нас говорят, двух зайцев убивать сразу же. И следующее. Человек, который начинает соблюдать эти аскезы, он с удивлением приходит к первому открытию, которое он совершает. Он встает первый раз в 5 утра. Встает он, допустим, получил вдохновение, получил с помощью соблюдения режима дня и питания психическую силу, и у него глаза открылись в 5. Он встал и ходит и думает, а что делать-то? Делать-то что? Мертвые не потеют, не показывают. Пить еще рано. На кабельном телевидении перерыв. Проблема заключается в том, что вечером у нас обычно такого вопроса не возникает. Но утром, так как мы не привыкли к этим энергиям, мы не привыкли к энергии благости, вот у нас возникает удивительное состояние, когда мы вроде бы с одной стороны получили способность бодрствовать, а с другой стороны мы совершенно не знаем, что с этим делать, с этим временем. Потому что у нас нет понимания того, что нужно делать в это время. И оказывается, в Ведах говорится, что утреннее время предназначено только для одного вида деятельности, для увеличения силы счастья или для увеличения вот контакта с этим чувством, с этой энергией, с желанием жить. А желание жить или ощущение счастья – это напрямую связано с увеличением энергии любви в своем сердце. Любовь к Богу, любовь к людям – все это эффективнее, в тысячи раз эффективнее, культивируется только в утреннее время. Поэтому во всех духовных традициях, авторитетных духовных традициях всегда основная часть духовной практики приводится на утреннее время. Утреннее время всегда означает только молитву или пожелание всем счастья, если человек не верит в Бога. И как долго нужно это делать? Все зависит от того, насколько у вас есть силы. Понимаете, человек, который хочет очень серьезно прогрессировать, он должен, ну, как минимум час утром молиться, а лучше два. И человек, который серьезно, вот, становится способным, я хочу сразу заметить, что нельзя бросаться на это как на амбразуру. Понимаете, молиться даже час утром – это не сразу достижимая вещь. И два часа утром молиться сразу тоже не у всех получится. Однако же нужно сразу четко понимать, как ставить планку, то есть куда двигаться. В среднем два часа в день у человека должно быть отдано молитве. И зачем сразу? Зачем все это нужно? Какой результат? А результат такой. Человек, который утром в состоянии 2 часа настраиваться на любовь, на контакт с любовью, на контакт с Богом, получает следующие способности. Никакая сила не заставит его сломаться. Никакая. Вот что бы ни было в его жизни, он не сломается. Психически он не сломается, он становится нерушимым. Дальше. Никакая сила не будет способна ввести такого человека в состояние депрессии и уныния. Может человек в какой-то момент в уныние войти, но он немедленно выходит из него, то есть он не остается в нем надолго. Дальше. Никакая сила не заставит такого человека потерять понимание того, как правильно жить в этом мире. Что бы кто ему ни говорил, что бы с ним ни происходило. Никакая сила, это невозможно. Следующее. И никакая сила не заставит такого человека быть неудачником. То есть человек, который с самого утра правильно начинает свой день, правильно себя настраивает, делает это серьезно и, самое главное, он понимает, как это делать правильно. Он получает вот эти четыре аспекта, которые делают его неуязвимым, непотопляемым в этой жизни. Что бы ни происходило, в его сознании счастье присутствует всегда. Способность действовать присутствует всегда. Трезвость сознания присутствует всегда. Способность помогать другим людям присутствует всегда. Способность вести других за собой присутствует всегда. И он, заметьте, он это, к этому не прилагал никаких сил. Знаете, он не бегал за этим, он просто правильно в нужное время делал нужные вещи. Он утром культивировал себе способность любить. Это самое главное. Все остальное прикладывается само собой, как результат этого процесса. Поэтому самая лучшая аскеза в благости, какая только существует, это использовать, правильно использовать утреннее время. В целом это время в ведах называется Брахма-Мухурта. И, ну, Брахма-Мухурта является, Мухурта – это отрезок времени в 48 минут, он является самым важным временем в течение суток. Брахма-Мухурта – это 48 минут до астрономического восхода Солнца. То есть до 6 часов утра по Солнцу как раз 48 минут. Это самое важное время. И если человек в это время не спит, а он занимается тем, что устанавливает контакт с источником любви, то есть он молится Богу, или устанавливает контакт с высшими силами, желая всем счастья, то такой человек обретает вот эту способность, он достаточно быстро обретает вот эту способность удерживать себя в состоянии позитивизма. Он четко понимает, что на самом деле в жизни все хорошо. Все хорошо. Даже если внешне что-то очень плохо, на самом деле все хорошо. Потому что в нашей жизни всегда бывают черные периоды, белые периоды. Когда плохо нам, когда хорошо. Но на самом деле внутренне нас это не особо сильно затрагивает. Все это внешне, как поверхность океана, она всегда испещрена волнами. Там много волн. Но если пойти внутрь океана, там нет волн. Там всегда царит одна и та же атмосфера. И это атмосфера счастья. Следующий вид аскезы, который мы сейчас разберем, она очень важна, и, к сожалению, в современном обществе она с годами постепенно забывается. И эта аскеза называется, звучит так, почитание старших. И если режим дня, сам вот режим дня означает аскезу для тела, уничтожение в теле, желание кушать не вовремя, спать не вовремя, заниматься какой-то деятельностью не вовремя, то в ведах говорится, однако же человек, который не уважает старших и не желает слушать своих наставников, никогда не сможет справиться со своим телом. Это удивительное изречение, потому что, оказывается, основой аскетизма для тела, то есть основой для соблюдения режима питания, режима дня, является уважение к старшим. И тот человек, который сознательно не культивирует в себе это, он не способен соблюдать ни режим питания, ни режим дня, как бы он ни старался. Потому что основой для, еще раз повторяю, основой энергии, основной энергией для соблюдения аскетизма тела является уважение к старшим людям. И уважение к старшим означает здесь не только уважение тех людей, которые старше нас по возрасту, понимаете, но это уважение духовно старших людей. И здесь сокрыта очень большая, ну, есть не такой уж большой, но подводный камень. Потому что мы в основном судим друг о друге по возрасту нашего тела. И это большая ошибка. Мы на некоторых людей смотрим, и он вроде бы младше нас, там, допустим, или еще что-то, и мы не хотим его уважать. Потому что кажется, что если человек младше нас, это значит, мы старше, значит, по идее, мы являемся тем, кто принимает уважение. А он должен нас уважать. Но на самом деле, ведь какая разница, когда мы купили эту кофточку? Понимаете, я, например, купил кофточку 20 лет назад, а кто-то купил ее 10 лет назад.
Это, но, кофточка, допустим, вы тело наше, что ли, называете?
Ну, совершенно верно, да, наше тело. Ну, как кофточка, ну ладно, пусть костюм будет, разницы особой нет. Знаете, какая разница, когда мы одели ту одежду, которая называется нашим телом? Ведь святой человек может одеть ее позже, чем мы. В результате его тело будет моложе нашего. Но его духовное развитие может быть несопоставимо, неизмеримо глубже, чем наше. Знаете, поэтому истинное уважение, оно включает в себя понимание двух этих вещей сразу, как уважение к возрасту человека и также уважение к его духовному уровню, к его глубине, к уровню развития его сознания. И второй аспект – от возраста не зависит никак. Я вам приведу пример, например, в средние века в Индии принимала рождение такая возвышенная личность, как Шанкарачарья. И эта личность в 7 лет отреклась от мира. То есть в 7 лет она достигла святости, потому что изначально она уже была святой, понимаете? В 7 лет он маме сказал: «Извини, мам, но я буду монах». Мама ему сказала: «Никогда». Как любая мама, она была привязана к своему ребенку. И он знал, так как в ведической культуре принцип почитания старших, он незыблем, он не имеет права уйти, если его мать не отпускает. И что начал он делать, этот Шанкарачарья? Он начал молиться Богу и говорит: «Господь, я осознаю тот факт, зачем я сюда пришел. Я также осознаю, что я получил рождение у своей мамы тоже не просто так, она тоже должна что-то понять в этой жизни. Но, пожалуйста, разреши этот противоречие, которое я сам разрешить не могу». И он молился так какое-то время, и потом произошло вот что. Когда мама в очередной раз его несла совершать омовение в океан, она его, семилетний ребенок, она его окунула в океан, и в этот момент подплыла акула и схватила его за ногу, этого Шанкарачарьи.
Представляю реакцию мамы.
Да, мама была в шоке, но еще больше ее поразила реакция ее сына, когда ее сын абсолютно спокойный. Представляете, вас держит на руках ваша мама, вам 7 лет, вас держит за ногу акула, и вы спокойно, абсолютно спокойно маме своей говорите: «Мама, вот если ты мне не позволишь стать монахом, отречься от мира, меня сейчас акула съест». Мать сказала: «Да, я согласна». Акула разжала челюсти и уплыла. И в 7 лет этот человек, эта возвышенная личность, приняла саньясу. И потом в 14 лет эта личность в философских спорах победила всех мудрецов Индии. Знаете, такого уровня личность пришла. Она пришла в нужное время, чтобы дать то понимание Бога, то понимание духовности, которое было необходимо людям в то время, в том месте, где он был. Вот. Дальше. Следующий принцип, однако же, принцип почитания старших не заканчивается только отношениями между людьми. Оказывается, принцип почитания старших также еще означает принцип почитания высших сил в этой вселенной. И, например, в хатха-йоге есть такой комплекс, который называется Сурья Намаскар. Сурья означает имя, это имя полубога, который, телом которого является солнце, а намаскар означает приветствие. И Сурья Намаскар на самом деле не является драгоножеством и рукомашеством, которые из него сейчас некоторые пытаются делать. То есть смысл Сурья Намаскара, этой гимнастики, сводится не к тому, чтобы просто там сгибаться-разгибаться, знаете, а смысл его сводится к тому, что именно таким образом, правильно настраиваясь с каждой асаной, Сурья, а лучше даже Сурья Нараяна, принимает от нас наше почтение. Знаете, эта личность, она принимает от нас, чтобы если мы хотим ее как-то почтить, то мы должны делать это вот так, потому что она таким образом принимает от нас наше почтение. Вот дальше есть еще Чандра Намаскар. Это почитание Чандры, полубога Луны, телом которого является Луна. Это тоже в определенном умонастроении делается все. Потому что хатха-йога, по большому счету, является не гимнастикой тела, а является гимнастикой ума. Вот. И почитание старших является в целом является основополагающим принципом, по которому наша Вселенная построена. Наша Вселенная построена иерархично. Есть высшие силы, они тоже иерархичны. Есть разные виды жизни, они отличаются уровнем своей разумности, уровнем чистоты своего сознания. И вся эта структура, вся наша Вселенная, она полностью иерархична. И этот принцип ярче всего проявляется в принципе парампары или в принципе ученической преемственности, по которой, возможно, единственный возможный путь, по которому передается знание и мудрость в этой Вселенной от одного живого существа к другому. Это означает, что всегда будет существовать очень четкая, четко очерченная иерархия. И все живые существа, которые выше нас развиты, а согласно ведическому знанию 399 999 форм жизни есть в нашей Вселенной, разумной жизни, которые разумнее нас. Знаете, у нас есть столько объектов для почитания, но мы редко задумываемся об этом. Вот, следующее. Таким образом, почитание высших сил или почитание более разумных живых существ, чем мы, является неотъемлемой частью жизни любого цивилизованного человека. Но в Ведах говорится, что самый высший объект для почитания является Бог, потому что Он содержит в себе, является, точнее, источником всех энергий, всей мудрости, всего знания, всей красоты, всей силы. И поэтому в Ведах говорится, что самый высший способ оказать почтение всем сразу – это почитать Господа. Это сравнивается в Ведах с поливанием дерева. Если мы поливаем корень дерева, то автоматически насыщаются и ствол, и ветви, и листья, и цветы, и плоды. То есть все дерево довольно, когда мы поливаем его корень. Точно так же, когда мы начинаем культивировать в себе уважение и почтение или любовные отношения, любовь к Богу, то довольны становятся все живые существа, все виды живых существ, которые более разумны, чем мы с вами, они автоматически получают удовлетворение от того, что мы с вами начинаем почитать корень, то есть источник всей мудрости, всего счастья, всего знания, все, что мы имеем и имеет кто-либо в этой Вселенной и вообще где-либо. Таким образом, человек, который осознает этот факт, он начинает свою жизнь вводить эту практику сознательного почитания Бога, которая называется в разных духовных традициях по-разному. Где-то это называется молитвенная практика, где-то это называется мантра-медитация. Но суть одна и та же. Суть заключается в том, что человек сознательно начинает устанавливать правильные отношения с Господом. А единственный способ получить контакт с Богом – это научиться любить. Научиться любить, потому что любовь – это единственный способ общения с Богом. Другого способа общения с Богом нет. И следующий вид аскезы, который мы с вами будем разбирать, это аскеза речи.
А вот давайте перед тем, как вы расскажете об аскезе речи, я еще раз напомню, что сегодня у нас прямой эфир, и поэтому можно присылать вопросы каждому, кто нас слушает, кто слушает Аюрведа Радио, на почтовый ящик ayur@vedaradio.ru, и очень хорошо, если вы позвоните к нам по скайпу. Аюрведа Радио одним словом пишется, это будет наш логин. Если не знаете, как точно писать, заходите на сайт vedaradio.ru, нажимайте на соответствующие кнопочки, вписывайте нужное название и попадайте в наш эфир. Участвуйте вместе с нами в беседе с Алексеем Маховым. Итак, какой же следующий вид аскезы?
Итак, у нас мы сейчас разберем аскезу речи. Согласно ведическому знанию, речь – это та сила, с помощью которой человек может как увеличить чистоту и силу разума, и так ее с помощью той же самой речи он и может свой разум полностью разрушить. Именно поэтому аскеза речи является краеугольным камнем, одним из краеугольных камней в работе человека над своим характером, вообще над собой. Потому что разум, наш разум тренируется только через звук. И поэтому человек должен соблюдать аскезу речи, за которую имеет два аспекта. Первый аспект. Человек должен говорить только о важном. То есть, если человек что-то произносит, это должно иметь смысл какой-то, очень важный смысл. И второе, человек должен удерживать свой язык от глупостей, от пустословия, другими словами. Знаете, то есть, вот эти две вещи, они бок о бок идут, и они очень важны. Потому что тот человек, который культивирует в себе аскезу речи, становится способным очень быстро культивировать в себе очень четкое, правильное понимание того, зачем я живу, какая цель моей жизни, каков метод достижения этой цели, зачем я это делаю. То есть, понимаете, все вот эти вопросы, они ну, скажем так, становятся естественными и самоочевидными только для разумного человека. Остальные все в основном сомневаются. Сомнение означает, разум не работает. Сомнение, оно находится всегда в уме. И, в принципе, и источником возникновения сомнения является отсутствие знания в разуме. Как это происходит? Я объясню, потому что это важно понимать. Когда ум сталкивается с какой-то жизненной ситуацией, первое, что он делает, он сразу же разум спрашивает, а как правильно поступать? Он в разум задает вопрос. А в разуме ответ существует только тогда, когда этот разум сформирован. Понимаете, когда у человека сформированное мировоззрение. И только тогда оно сформируется у человека очерченное, ярко очерченное мировоззрение. Только тогда, когда человек начнет культивировать свою речь. То есть он начнет в речи совершать аскезу. Он будет говорить только о важном и удерживать свой язык от болтовни. Вот. И в этот момент ум спрашивает, а разум говорит, нужно делать так. Ум говорит, а я не хочу. А разум отвечает, а я тебя и не спрашиваю. Я тебе не спрашиваю, хочешь ты или нет. Я просто говорю тебе, что делать нужно так. Потому что счастье нужно, чтобы оставаться счастливым или быть счастливым, стать счастливым. Нужно действовать в данной ситуации вот так. Пускай сейчас нам будет плохо, но потом будет хорошо. Это я тебе точно говорю, потому что я это знаю. Так отвечает разум. И ум в этот момент занимает подчиненное положение. Это означает, внешне это вот для нас с вами, для нашего поверхностного сознания, это означает отсутствие сомнений. Отсутствие. Человек попадает в какую-то ситуацию, и он не сомневается, он четко знает, что нужно делать. Это означает крепкий, сильный разум, чистый разум. Он всегда действует на благо всех живых существ. Вот, это означает крепкий, сильный, чистый разум. Дальше, если разум не имеет четкой прорисованной структуры, если он такой мягкий, аморфный, а местами он вообще пустой, то есть пространство разума у человека очень маленькое, он встречается с той же самой ситуацией, в которой его собственная судьба его поставила. И ум обращается к разуму. Разум, что делать-то? А разум говорит, а я не знаю. Он так и говорит, а я не знаю. Он говорит, ну раз ты не знаешь, я-то знаю. Раз я так хочу, значит, так и будем действовать. Понимаете? Это первое. А второе, если ум не может выбрать между своими «хочу», у него возникает сомнение. Он думает, так, вот так что ли, или вот так вот. Что-то я как-то вот не знаю даже, где лучше-то. Понимаете, это означает, разум слабый, не развит. Такому человеку нужно обязательно соблюдать аскезу в речи. Потому что в противном случае его разум не разовьется. И в ведах сказано, что каждый человек должен тренировать свою речь. Каким образом? Он должен пытаться говорить только приятные слова. И это очень сильная и не быстро достижимая аскеза говорить приятные слова. Потому что приятные слова вовсе не означают подобострастие или подхалимство или еще что-то, слащавая вот эта речь. Приятные слова могут, и не то что могут, они должны быть правдивыми, но при этом они не должны оскорблять. Понимаете, когда мы приходим, например, те люди, у которых есть наставники, есть духовные учителя, они знают, что когда они приходят, и иногда духовный учитель может сказать ей неприятную вещь, но одновременно с тем, что он говорит неприятные слова, в сердце растет ощущение счастья. Почему? Потому что он в этот момент не ненавидит. Он в этот момент любит своего ученика очень сильно, но он должен ему сказать эту правду, и он говорит ему эту правду с любовью в сердце. Понимаете, точно такой же метод работает и должен работать в воспитании детей. Когда ребенок совершает ошибку, ведет себя не так, ему человек, родитель, согласно ведам, обязан сделать замечание, обязан применить меры по воспитанию своего ребенка. Но только тот имеет право что-то сказать или что-то сделать, кто не несет раздражения в своем сердце или злости. А если в этот момент родитель злится на своего ребенка, это означает, он дисквалифицирован как родитель. Ему лучше в этой ситуации ничего не говорить. Даже пусть ребенок там сделает что-то не так, ему лучше не говорить ничего, потому что ничего, кроме увеличения злости в отношениях и отчуждения, в этом случае не произойдет. И вот эта способность держать, удерживать сердце в состоянии доброты, она дается с помощью аскезы речи. Знаете, то есть человек, он говорит, может, нелицеприятное что-то, но при этом его слова будут приятны, и они будут приняты тем человеком, которому эти слова говорятся. Почему? Еще раз повторю, по той простой причине, что в сердце у человека, даже когда он говорит что-то не очень приятное на слух, в сердце у него в этот момент любовь, доброта, забота. Знаете, она никуда не девается. И что же такое доброта? Мы с вами не говорили на эту тему, немножко только вскользь затрагивали, поэтому я напомню. Доброта – это не фантасмагоричное какое-то мифическое понятие. Доброта – это определенный вид энергии, определенный вид силы, который действует в нашем сознании. Это тонкая сила, ее невозможно измерить никакими амперметрами, там, вольтметрами и прочими вещами, потому что она не имеет электромагнитной природы. Ее природа гораздо более тонкая. И она проявляется в нашем сознании как желание и способность всегда видеть в других людях хорошее. Знаете, вот это доброта. Причем во всех людях, даже в тех, которые ведут себя по отношению к нам плохо. Именно доброта дает способность проявлять вот эту аскезу в речи. Ребенок себя плохо ведет, как мы обычно реагируем? Ах ты, дрянь такая, я тебя терпела, но сейчас я тебе всыплю. Это означает не терпел, это означает просто злость копил. А теперь уже накопил, больше не можешь копить, значит будешь выливать. Но правильный человек, который по-доброму настроен, он добрый сам по себе, он даже когда ребенок ведет себя плохо, он как видел в нем достоинство, он так и продолжает видеть в нем достоинство. Просто он видит, что в данный момент, да, вот негативное качество, там, допустим, ребенок истерики закатывает. Проявилось негативное качество, вышел эгоизм. Но при этом все достоинства ребенка остались, как были. Понимаете, и человек, он сосредоточен на достоинствах человека, но при этом он ведет себя так, чтобы остановить вот этот вот поток красноречия своего дитяти. Понимаете, так или иначе он это сделает. И он не ошибется, понимаете? Не ошибется. И в Ведах говорится, что на самом деле доброта – это означает следование истинному знанию. Потому что есть два вида знания – правдивое и лживое. Правдивое знание означает, главное в человеке – это хорошее. Вот запомните, пока вы всегда настроены вот так, что главное в человеке – это хорошее, как бы он себя ни вел, главное – это хорошее. Это означает, вы находитесь на платформе правдивости, вы на правде находитесь. Как только вы начинаете думать, что главное в человеке – это плохое, но с этим я мириться не могу, не могу. Это означает все, это уже кривда или ложь. Если вы считаете, что в каком-то человеке главное – это его плохие качества, это означает, что по отношению к этому человеку вы находитесь в состоянии лжи. А ложь, в отличие от правды, не дает устойчивости, понимаете? И результатом лживого знания что будет то, что человеком, помимо его воли, овладеет дурная речь. Это означает, что мы будем обсуждать такого человека, мы будем сплетничать о нем за глаза, мы будем к нему относиться неуважительно, мы будем дурно с ним разговаривать, или чаще всего, так как мы воспитанные люди, так сказать, внешне, лицемерно воспитанные, мы будем просто дурно о нем думать, считая про себя, что если мы не сказали, то мы воспитанные. Знаете, воспитанный человек, он не думает дурно. Следующее. Таким образом, способность говорить приятные слова означает, что человек культивирует в себе доброту, позитивное мышление, и это называется в ведах сознанием пчелы. Сознание пчелы означает способность контактировать с хорошими качествами всех людей, которые нас окружают. Вот. Это связано почему именно с пчелой? Потому что пчела в своей жизни, ее интересует только нектар. Знаете, ее интересует нектар, из которого она делает мед. И в ведах есть очень хорошая история такая, которая рассказывает о том, что такое позитивное сознание, доброе сознание, что такое негативное или злое сознание. Это сознание мухи и сознание пчелы. Вы представьте себе теперь, уважаемые радиослушатели, ясный солнечный летний день и луг, который наполнен цветами, травой, по нему ходят коровки, жуют эту травку. Счастье и идиллия. И вот на этот луг из своего улья летит пчела. Она летит к цветам зачем? За нектаром. Потому что она знает, в цветах есть нектар, который сладок, и из него потом можно делать мед. И она летит на этот луг, прилетает там мимо коровок, летает, собирает на цветочки, садится, собирает нектар, набирает полные свои корзиночки, несет назад, потом опять прилетает на луг. И так проходит вся ее жизнь. Где проходит жизнь пчелы? В нектаре. Потому что она стремится к нему, ни на что не отвлекаясь. И муха, есть еще сознание мухи. Муха, увидев такую жизнь, думает: о, ведь как классно живет эта пчела, я тоже хочу нектара. И она летит тоже за пчелой на этот луг. И она летит на этот луг. И тут вдруг раз по дороге она видит лепешку коровью. И у нее крылья сразу останавливаются. И она так садится, думает: так, что это за безобразие такое? Как это, вот как это тут посмел кто-то? Тут так все красиво пахнет, тут вдруг лепешка. Ну, я не могу пройти мимо этого вопроса никак. Невозможно. Невозможно. Это же правда. Посмотрите, правда, лепешка лежит. Это же правда? Правда. Я должна глубже разобраться в нем. Я не могу поставить этот вопрос без разбора. И муха начинает глубоко разбираться в этой лепешке. Она исследует ее до дна. Понимаете, ей нужно объем понять. В результате ее жизнь проходит где? Понимаете, у нее там потом дети, конечно, заводятся, все правильно, ведь время-то идет. Но в результате муха летела к чему? Она летела к нектару, так же, как и пчела. Но в результате того, что ее больше в жизни интересует негативное, чем позитивное, ее жизнь проходит в той самой лепешке. Понимаете, в этом заключается наша свобода выбора. Что в человеке предпочесть? Позитивное или негативное? И дальше наша судьба будет складываться в зависимости от того, что мы предпочли. Пожалуйста, не думайте, что я говорю о том, что вот давайте теперь будем закрывать глаза на все плохое и видеть только хорошее, и все, я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша. Нет, вовсе нет. Смысл не в этом. Смысл в том, чтобы не считать плохое главным. Учитывать плохое, плохие качества тоже нужно обязательно. Почему? Потому что добрый человек, он как общается с другими людьми? Во-первых, добрый человек – это неизбежно правдивый человек. Потому что доброта – мать правдивости. Тот человек, который становится добрым, он неизбежно получает правдивость как награду. Понимаете? А правдивый человек, он способен видеть людей не такими, какими они хотят казаться, а такими, какие они есть на самом деле. И он видит в них и хорошее, и плохое. И как он с ними строит отношения пытается? Точнее, он строит с ними как отношения? Он, зная и видя их хорошие черты характера, строит отношения так, чтобы взаимодействовать с окружающими людьми только по хорошим чертам характера и не затрагивать их недостатков. Вот в этом заключается искусство общения. И оно достижимо только для того человека, который культивирует в себе речь. То есть тот человек, который говорит только то, что важно, и не пустословит. Поэтому, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, не пренебрегайте этой аскезой, потому что она крайне важна. крайне важна в нашей жизни. И есть еще одна причина, почему не стоит пустословить. Потому что через пустословие человек теряет львиную долю своей психической энергии просто в никуда, в черную дыру. Видите, если человек просто начинает говорить о ни о чем, о том, что, например, вчера там подсолнечное масло стоило там 20 рублей за бутылку, сегодня оно стоит 25 рублей за банку, или, простите, за бутылку, а год назад оно стоило там 15 рублей за бутылку. При всей важности этой темы, понимаете, она от нас никак не зависит, к сожалению. И от того, что мы будем часами рассказывать друг другу, что и сколько стоит, вот цены от этого не поменяются. Если вы мне не верите, пожалуйста, посмотрите, проанализируйте свою жизнь там, на 10 лет назад. Мы постоянно об этом говорим, но как мы к деньгам очень сильно привязаны. У нас вот деньги излюбленная тема для разговоров. Сколько об этом уже говорено, что-то поменялось? Нет, ничего не поменяется, понимаете? Потому что все как было, так и дальше будет идти.
Да, принцип понятен. Спасибо вам, Алексей. Вы посоветовали нашим слушателям не пренебрегать аскезой речи, а я не стану пренебрегать теми вопросами, которыми уже заполнен наш почтовый ящик и наш скайп. Несколько вопросов пришло. Я вот напомню, что сегодня, Алексей, вы нам рассказали об аскезах тела, о режиме дня и питания, о почитании старших и об аскезе речи. И вот, по крайней мере, несколько вопросов пришло, связанных с первыми видами аскез, с них и начнем. Анна из Днепропетровска очень интересуется. Астролог посоветовал мне поститься по субботам от рассвета до заката для благополучия моей семьи. Как правильно это делать, какой настрой или молитву проговаривать в начале дня поста, как себя вести в этот день и что можно в такие дни есть до восхода и после заката? Вот как интересный вопрос поставлен.
Да, интересный вопрос. Но вы знаете, мне очень сложно комментировать вашу беседу с астрологом. И в целом, что я хотел бы заметить для вас важное. Дело в том, что качественное... Что такое качественный пост? Качественный пост означает, что вы освобождаете свое тело от приема пищи для чего? То есть, как правильно свое тело освободить от приема пищи на один день, ну, допустим, на какое-то время. Нужно свой день, этот день построить так, чтобы есть просто не хотелось. Это означает, что нужно дать себе возможность доступа к источнику более возвышенного счастья. Знаете, вот в ведической, мы на прошлом лекции, на прошлой беседе говорили, что в ведической культуре есть система однодневных постов на Экадыше, на 11-й день растущей и убывающей луны. Вот. Но в этот день благоприятно поститься. Однако же поститься не означает скрипеть зубами, не жрать и в уме смотреть и завидовать тем, кто едят. Такие вот они нехорошие редиски. Понимаете, вот это не пост. Это означает просто издевательство над самим собой. Из этого утверждения следует очень важный вывод. Мне очень сложно оценить, готовы ли вы, вот сами, способны ли вы поститься качественно. Ну, предположим, что вы способны поститься, иначе бы, я думаю, вы вряд ли с астрологом согласились, что пост должен быть именно такой. Ну, предположим, да, вы способны поститься. Это означает, что в вашей жизни в этот день время, высвобожденное время, должно быть потрачено на то, чтобы, например, каким-то образом культивировать в себе связь с Богом. То есть, например, на чтение священных писаний, на прослушивание каких-то лекций, каких-то возвышенных личностей, которые в вашей духовной традиции находятся. На просмотр даже, допустим, духовных фильмов. Это тоже очень хорошо, замечательно. Оно позволяет правильно настроиться, ум концентрирует, отвлекает его от желания наслаждаться вот этими доступными нашими видами наслаждения, переключает его на другое, настраивает по-другому. Вот. Таким образом, правильно проведенный пост означает максимальная концентрация на возвышенном, максимальная концентрация на духовном. Теперь следующее, отвечаю уже на следующий ваш вопрос, что кушать до этого и после? Ответ очень простой. Коровье молоко. Коровье молоко можно пить хоть всю ночь. Его как раз и нужно употреблять до восхода солнца и после его заката. Особенно если луна в гороскопе не очень сильна. Вот это означает, если днем молоко будете пить, вместе с, допустим, когда кушаете молоко, если попили, то может пищеварение нарушиться. Но если вы будете его употреблять вечером, до, допустим, после 8 часов, допустим, и утром до 6 утра, все будет очень хорошо. Так что вот вам в помощь такая вот, такая помощь вам. Вы можете перед постом попить коровьего молока утром, вот, и вечером, допустим, когда ваш пост закончится, вы можете тоже попить коровьего молока. Только если утром его можно пить прохладным, но сейчас я не рекомендую его пить прохладным, сейчас холодно, лучше подогретым его пить, даже утром. Вот, и то вечером оно должно быть обязательно подогретым. Вечером холодное молоко не очень благоприятно пить, потому что оно пьется в основном для того, чтобы наш голод утолить, а для того, чтобы оно шло в наши тонкие структуры, для этого оно должно быть горячим.
Ответ. Хорошо, спасибо вам за ответ. Также продолжает свои вопросы Анна. А можно ли, когда вот определились с каким-то днем, один день в неделю мы уже постимся, допустим, и еще выбрать другой день, установить себе пост для здоровья во второй день недели. Не будет ли это вредно? Вот, насколько я понимаю, два дня в неделю поститься постоянно.
Я думаю, что в подавляющем большинстве случаев в этом нет необходимости.
Хорошо, давайте
вам
на этом и остановимся.
Да, я думаю, что вполне достаточно одного дня в неделю. Обычно для обычного человека достаточно одного дня в неделю. Вы понимаете, мне очень сложно по вашим письмам определить уровень вашего развития, чтобы сказать «да» или «нет». Понимаете, то есть для этого нужна уже личная беседа. Вот, чтобы мы с вами побеседовали, тогда можно будет подумать, как действительно, может быть, вам это и подходит. Но два дня в неделю поститься от еды – это уже очень высокий уровень, понимаете? Это очень высокий уровень концентрации на духовности.
Вот. Тогда Анна спрашивает еще, какие аскезы вы могли бы посоветовать женщине для блага мужа и детей, и как правильно передавать плоды аскезы близким?
Хорошо. Самое главное, аскезы для женщины две. Это верность и забота. Вот самые главные аскезы. Понимаете, можно голодать 7 дней в неделю. Вот. Но если при этом эти две аскезы в семье не соблюдаются, то семья не будет счастливой. Потому что женщина в этой семье не выполняет свои обязанности. Вот. Поэтому вашими самыми главными аскезами является верность не только телом, что мы сейчас подразумеваем под верностью, а верность на уровне психической энергии. А это означает выполнение своих обязанностей, просто физически выполнение их. То есть, чтобы дома было уютно, чтобы дома было чисто, чтобы дома была приготовлена еда. Понимаете, чтобы все было, все женские обязанности по дому. Это верность на уровне праны. Следующая верность на уровне ума. Это означает, нужно культивировать в себе подчиненное положение и принятие в муже тех мыслей его и рассуждений, которые соответствуют какому-то возвышенному знанию. Я не знаю, занимается ли духовной практикой ваш супруг или нет, но если он занимается духовной практикой, значит, вам повезло. Это означает, вы можете принимать образ его мысли, пытаться думать, стараться думать так же, как он. Это называется верность на уровне ума. То есть мы образ мысли перенимаем у своего супруга. Если же он духовной практикой не занимается, то принимать в его образе мысли можно только то, что соответствует духовной практике, которой вы занимаетесь. То есть, понимаете, то есть то, что соответствует дух абсолютной истине, можно принимать. То, что не соответствует, принимать не надо. Но по отношению к другим, допустим, частям мировоззрения вашего мужа, его мысли, точнее, образа мыслей, нужно смиренно принимать, что да, я, допустим, считаю, что это неправильно, но это не значит, что мой муж тоже так должен считать. То есть я принимаю, что он имеет право иметь свое собственное мнение, которое от моего, в общем-то, никак не должно зависеть. Понимаете? То есть принять такого своего супруга таким, какой он есть, это является серьезной аскезой. Вот. Следующая аскеза – это аскеза на уровне чувств. На уровне чувств аскеза означает чувства свои использовать не для того, чтобы наслаждаться своим мужем, а чувства свои использовать для того, чтобы ему с вами было хорошо. Понимаете? То есть ему с вами должно быть хорошо, на это должна быть направлена аскеза. А в основном обычно у нас наоборот, чтобы мне было с ним хорошо. Вот это уже не аскеза. Точнее, это аскеза, но она в невежестве. Вот. И следующая аскеза – это аскеза на уровне разума. Она означает принять мировоззрение своего мужа. Понимаете? Но эта аскеза, она достижима не для всех и далеко не сразу. В идеале в ведах сказано, что жене очень благоприятно принять своего мужа своим наставником. Но для этого должны выполняться два условия. Во-первых, муж должен иметь для этого достаточную квалификацию. Потому что если он не имеет квалификации такой, чтобы быть наставником, а жена приняла его своим наставником, он не сможет удержаться на этой позиции. Понимаете, он начнет эксплуатировать свою жену. И это неправильно, это ошибка. И второе условие. Жена должна быть сама готова еще принять его. Потому что просто внешнее принятие такое, ну, неглубокое, оно ничего не дает. Это уже очень возвышенные вещи, аскезы. На уровне разума вот эти, они нелегко даются. Это очень, результат уже достаточно серьезных усилий по работе над собой. И самое простое, с чего можно начать, это вот верность и забота в нашем обыденном понимании, повседневном. Как правильно отдавать результаты своих молитв? Для этого достаточно просто желать этого. То есть, когда вы, допустим, молитесь Господу, а потом в конце молитвы говорите: «Дорогой мой Господь, пожалуйста, вот, сделай так, вот, передай вот все благочестивые результаты моей молитвы, пожалуйста, передай моему мужу с той целью, чтобы он стал по-настоящему счастливым человеком, чтобы он осознал свою духовную природу, понимаете, чтобы он начал заниматься или продолжал неуклонно заниматься духовной практикой, чтобы он достиг высот каких-то духовного развития». Вот этого достаточно просто своими словами внутренне сказать. Если никого рядом с вами нет, можно говорить это вслух, это еще лучше. Вот такой ответ.
Спасибо. Я замечу, что мы уже несколько минут как находимся в следующем часе, вернее, в этом часе уже перевалили. Следующий час, 19:04, показывают наши часы, и я предлагаю сейчас кратенько рассмотреть вопросы, которые к нам пришли. Понял. За это время, чтобы мы успели уделить внимание нашим слушателям, ну, максимально. Хорошо. Большему количеству слушателей. Вот пришел вопрос: можно ли во время поста принимать лекарства?
Если они не содержат зернобобовых, можно.
Угу. Вот так, хорошо. Перейдем тогда сразу к следующему вопросу. Из Донецкой области он пришел. Что делать, если вообще не хочется есть? За работой об этом забываешь. А если и кушаешь, то совсем немного. Первое, второе, ну, немного получается.
Ну, это говорит о том, что очень сильная погруженность в работу. Чаще всего возникает у людей, которые находятся под влиянием силы страсти, потому что очень сильная погруженность, чрезмерная. Человек должен понимать, что работа является очень важной составляющей его жизни, но она не является доминирующей, самой главной. Понимаете? Режим дня и режим питания должен соблюдаться как одни из основных аскез. Работа тоже является аскезой в этом случае. Понимаете? То есть У кого-то аскезой будет научиться работать, ну, так вот, увлеченно. Вот для другого аскезой будет научиться отрываться периодически от работы, не становиться работоголиком. Такой ответ.
Спасибо. Далее еще вопрос, связанный с питанием, у нас от Нины пришел. Дело в том, что у моего мужа официально на работе обеденный перерыв с 2 до 4 часов дня. То есть обедаем мы уже не по солнцу. И действительно, единственное, что хочется после еды, это полежать, поспать перед тем, как мужу снова возвращаться на работу. Но вот что делать? Ведь это официальный рабочий режим. Можете ли вы в этом случае что-нибудь посоветовать?
Да, я могу вас обрадовать, что до тех пор, пока у нас время идет по летнему времени в течение года, у нас еще час в запасе. Поэтому, если вы даже кушаете в 2, вы едите на грани, но еще нормально. Поэтому тот факт, что у вас, вашего супруга, судя по письму, тянет сон, означает, что, наверное, кушает немножко больше, чем способен переварить. Нужно посмотреть, отрегулировать питание так, чтобы оно было в балансе со способностью переваривать пищу. Потому что аппетит и способность переваривать, они не всегда совпадают. Иногда человеку хочется кушать больше, нежели он может переварить. В результате у него наступает сонливость, даже если он вовремя поел.
Спасибо за ответ. Далее есть вопрос о режиме дня. Пишет нам Евгения. Очень бы хотелось вставать в 5 утра. Могу даже проснуться вовремя и даже сама. Но сил встать не хватает. Духовных или моральных. Что делать? Применять силу воли или какой-то другой есть способ? Будет ли этот метод силы воли действенным? Или стоит отталкиваться не от него? Не от него. И в скобочках Евгения дописала. Ложусь спать я не поздно.
Ну, то, что вы ложитесь спать не поздно, это естественно, конечно, иначе бы вы не смогли вставать так рано. В целом есть два варианта. Первый вариант заключается в том, что вы начинаете просто, если у вас достаточная сила воли, вы просыпаетесь и просто силой воли вытаскиваете себя из кровати. Поверьте, много терроризма по отношению к себе применять не надо будет. Достаточно просто дотащить себя до ванной. Как только вы в нее встанете под душ, все, сразу все пройдет. И ваш ум вам же спасибо и скажет за это. Это первый способ. Но если силы воли недостаточно, а чаще всего так оно и бывает, потому что если бы ее было достаточно, уже бы вставали, то нужно делать следующее. Дело в том, что лучше всего и эффективнее всего умом управляет разум. Поэтому в этот момент нужно включать разум. Вот вы проснулись, а встать не можете. Нужно что сделать? Не надо пытаться дергаться, потому что ум вас все равно убаюкает. Чаще всего так и происходит. Нужно отвлечься от этой идеи и начать просто вслух повторять какую-то молитву с именами Бога. Или мантру с именами Бога. Достаточно 5-10 раз ее вслух повторить, не громко. Все, контакт с божественной энергией будет в сознании, и ум получит тот самый энтузиазм вставать. Такой ответ.
Спасибо. От Галины вот я нашла, мне кажется, интересный вопрос, оставшийся еще с прошлой нашей беседы. Она спрашивает, как на практике избавиться от желания тела постоянно кушать, особенно сладкое. Может, это связано как-то с желаниями души? Какую аскезу можно при этом совершать?
Спасибо, Галина. Хороший вопрос. В целом нужно на него, я отвечу очень аккуратно, потому что каждая женщина должна иметь доступ к сладкому вкусу на протяжении всего дня. Но этот сладкий вкус должен просто дозированным быть. Например, если хочется тортика, то кушать его нужно в обед. И желательно не каждый день, а так, регулируемо. Однако же, например, скушать конфетку, скушать яблочко там сладенькое, что-то такое вот, сладкий фруктик какой-нибудь там, это нужно есть. Подгрызать женщинам нужно обязательно что-то постоянно, потому что в противном случае очень сильная неудовлетворенность нарастает в уме. Ум женщины, психика женщины очень чувствительная, очень тонкая, и для того, чтобы из-за того, что она такая чувствительная, она постоянно напрягается. И для того, чтобы снимать это напряжение, обязательно нужен сладкий вкус. Поэтому чайку попить с конфеткой нормально. Вот, можно даже несколько таких чаепитий в течение дня устраивать. Главное только не наедаться зернобобовых. Понимаете, вот в этом ошибка. А сладкий чай можно попить, и с конфеткой можно, в этом нет ничего страшного. Можно яблочко съесть, финик или еще что-то. Вот. Теперь дальше, если сильно тянет есть вообще, это означает, что у человека жадность нарастает. Нужно делать все с точностью да наоборот. Если вам хочется есть, кормите других. Понимаете, вы должны просто покупать какие-то сладости и угощать этими сладостями своих знакомых, коллег по работе, родственников, близких людей, соседей по площадке. Вот, в этом случае вам сначала будет немножко тяжело так на душе, так как-то грустно. Я бы сама все это съела с большим удовольствием. Но если вы пересилите в себе вот это вот нежелание и начнете отдавать, вы увидите, через какое-то время у вас пропадет вот эта сильная привязанность, пропадет. Такой ответ.
Спасибо. И Ольга из Самары, что важно, хочет уточнить. Я посчитала, пишет она на сайте Олега Геннадьевича, что подъем для моего региона в 6:40. Правильно ли это? Ведь вы говорите, что подъем должен быть до 6. И как проверить точность расчетов?
Дело в том, что раз вы посчитали, что в 6:40 у вас астрономический восход, то ваш подъем именно в вашей местности до 6:40 должен быть. Поймите, когда я говорю 6 часов, и вообще вот в аюрведе все, что говорится о времени, это время по солнцу. Понимаете, от того, как мы сами себе тут время устанавливаем, оно никак не зависит. Знаете, 6 часов по солнцу означает, солнце пересекает в этот момент астрономический горизонт, то есть по отношению к Земле, находится в определенной точке. Понимаете? И в вашей местности, вот так как у нас часовые пояса, они не особо учитывают это все. Понимаете, у нас поэтому расхождение. И в вашей местности это период, момент, когда Солнце пересекает астрономический горизонт, то есть 6 часов по Солнцу у вас это 6:40, как вы написали. Теперь. Следующий вопрос по поводу точности расчетов. Я, к сожалению, не могу вам здесь ничего сказать, потому что я не являюсь автором этой программы, которая рассчитывает все эти вещи. Я думаю, есть возможность написать на сайте просто или в форуме где-то задать вопрос. Непосредственно авторам программы они ответят, насколько точна.
Хорошо, спасибо. Спасибо за пояснение, Алексей. И последний вопрос на сегодня. Так как вы говорили уже об аскезах речи, и в связи с этим у Татьяны возник вопрос. Как правильно совершать аскезу молчания? Расскажите о ее наиболее адаптированной для нашей современной жизни форме и длительности. Какие результаты можно получить от выполнения такой аскезы?
Молчание – золото. Человек, который соблюдает мауну, Мауна это означает обет молчания, он получает в свой разум способность очень быстро преодолевать недостатки в своем характере, то есть он получает способность, вот эту силу в работе над собой, энтузиазм и силу одновременно. Однако же в нашем мире мы не можем соблюдать мауну очень долго. Понимаете? Все зависит, здесь все очень сильно зависит от того, какой образ жизни вы ведете. Понимаете? Потому что, например, если человек работает как-то сам, себе. Ну, например, если человек программист, он получил задание, сидит и разрабатывает, там, пишет программу. Он ни с кем особенно не общается, он может соблюдать мауну. Но если человек выполняет какую-то менеджерскую работу, он должен постоянно общаться, он не может мауну соблюдать в этом случае. Понимаете? Единственное, от чего я хочу вас предостеречь, пожалуйста, не противопоставляйте своими аскезами отношения свои с близкими людьми, отношения на работе. Понимаете, не надо, пожалуйста, не делайте этого, потому что эти аскезы, они не достигнут никакого результата. Если у вас нет возможности мауну соблюдать на работе или дома, пожалуйста, соблюдайте ее, когда вы едете на работу. Ну, допустим, полчаса вы тратите на дорогу. Вот полчаса утром мауну соблюдаете, полчаса вечером мауну соблюдаете. И этого будет достаточно в той ситуации, в которой вы находитесь. Понимаете, то есть, пожалуйста, не фанатейте от аскез. Знаете, если человек приходит, муж домой, а жена молчит. Ты что молчишь? А она молчит. Она через 2 часа вышла из своей аскезы, сказала, я аскезу мауну тут соблюдала. Муж говорит, бог ты мой, наслушалась. Знаете, это неправильно. Ну, то есть аскезы, которые мы соблюдаем, они не должны приводить вот к таким вот вещам.
Спасибо вам за эти ответы. Вот и подошел к своему завершению наш прямой эфир. Запись нашего прямого эфира, я напомню, для тех, кто не знает, вы сможете получить буквально через несколько дней у нас на сайте vedaradio.ru в университете в разделе «Вселенная и мы», так как мы продолжаем изучать законы Вселенной, и помогает нам в этом Алексей Махов. Спасибо вам, Алексей, что вы продолжаете быть с нами каждый понедельник, и мы очень рады этому, ждем вас через неделю.
Спасибо большое и вам, Олеся, и вам, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание, за ваши замечательные вопросы. Спасибо большое вам, до свидания и до новых встреч.